Говорит радио «Свобода». У микрофона Андрей Шарый. «Современник» как попытка свободы. Журналист и телеведущий Владимир Раевский представил на своем канале в YouTube документальный фильм, посвященный первым 15 годам существования некогда одного из самых знаменитых в СССР творческих коллективов. В апреле 1956 года семеро молодых актеров, впоследствии все яркие звезды советского театра, Олег Ефремов, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Виктор Сергачев, Олег Табаков, Лилия Толмачева сумели открыть студию при Московском художественном академическом театре, впоследствии получившую название «Современник». На базе этой студии возникла театральная труппа, быстро завоевавшая невероятную популярность во всей стране благодаря новому художественному языку, обращению к актуальной драматургии, настойчивым попыткам обойти цензурные рогатки. Выстроенный поначалу по принципам театра коммуны, «Современник» оказался одним из самых ярких явлений антисталинской политической оттепели.
Проблема есть. Вам ничего нельзя. Никому ничего нельзя. А о мечте вашей лучше никому не рассказывать. И вдруг, неожиданно, у вас появляется шанс. Было нельзя, а теперь немного можно. Вы снова собираете друзей, оживляете мечту и... Теперь это точно вперед. Но стоп. А вы точно знаете, что делать с этой свободой? А где теперь ее границы, знаете? Как получить больше? Уже поняли? Почему вам можно... А остальным нельзя. Догадываетесь? А со своими друзьями вы точно все еще друзья? Много вопросов. Но попробовать стоит.
Окончание первого периода истории «Современника» не случайно совпало с наступлением времени политической реакции после подавления чехословацкой «Пражской весны». Дебютными постановками этого театра стали спектакли по пьесам Виктора Розова «Вечно живые» и «В поисках радости». За ними последовали «Пять вечеров» Александра Володина, «Голый король» Евгения Шварца, «Всегда в продаже» Василия Аксенова. «Кое-что» – «Матросскую тишину» Александра Галича, пьесу Александра Солженицына «Олень и шалашовка» довести до премьер так и не удалось. В конце 60-х «Современник» получил государственную премию за спектакль «Обыкновенная история» – розовскую интерпретацию классики Ивана Гончарова. Однако партийная цензура находила в работе театра все больше и больше идейно-художественных ошибок. В 70-м году Олег Ефремов перешел на работу в МХАТ. На посту художественного руководителя «Современника» его вскоре сменила Галина Волчек, остававшаяся на этой должности почти 50 лет. Владимир Раевский завершил работу над фильмом «Современник. Свободный театр в несвободной стране» в начале 22-го года, но представил его публике только сейчас. Я беседую с автором фильма о ранней истории «Современника», созвучности и несозвучности неподцензурного творчества велением времени и попытках жить свободно в несвободной стране. Владимир, скажите, почему вы вообще решили снять фильм про театр «Современник»? Как эта идея пришла к вам в голову?
Подходил юбилей театра, 65-летие, и... Там пришло новое руководство. Ну как, на самом деле, не стало Галины Волчек, и пост художественного руководителя занял Виктор Рыжаков. И мы решили встретиться и сверить часы. Подумали, что вот совершенно есть поразительная история создания этого театра. Ну вообще вся история «Современника», но особенно щемящая эти первые 15 лет, которые выражены в нашем фильме. И подумали, что вот был довольно выдающийся фильм Леонида Парфенова о «Современнике» к очередному юбилею. Но как-то не было взгляда с, вот, с другой стороны, с той, которую мы хотели представить. И так дело закрутилось. Выяснилось, что в театре существует грандиозный архив документов и фотографий. Просто грандиозный. Я не думаю, что каждый театр таким располагает. Нам доверились. И показали из этого архива кое-что. У нас глаза загорелись, поскольку я люблю работать с разными документиками, то очень захотелось попробовать. И постепенно, шаг за шагом, эта история разворачивалась, и стало ясно, что, конечно, очень хочется рассказать в отдельном фильме про эти вот первые 15 лет от создания театра до ухода Ефремова в МХАТ, и что эта история, конечно, больше, чем история о театре, и история о спектаклях, история об актерах, и даже история об искусстве. Это история о том, как молодые люди, жившие в позднесталинское время, в одной из самых жутких эпох, которые только можно себе представить в истории нашего Отечества, вдруг... С началом оттепели обнаружили себя на, в общем, не очень долгий период свободными людьми не только внутренне, но и внешне, в обстоятельствах. И в этих предлагаемых обстоятельствах, говоря языком их кумиров, они решили попробовать создать свою студию. И эта студия быстро покатилась, превратилась в самый популярный театр в стране. И вот интересно, как 7 человек, которые вроде бы все начинают на равных, все делают вот по совершенно каким-то новым лекалам, вдруг сталкиваются и с этой невероятной популярностью, и с этим небольшим коллективом, который превратился в огромный театр, и с тем, что времена в нашей стране меняются все время, и не всегда в лучшую сторону, как это было и в их случае.
А для вас это какая-то личная история? Вы были поклонником театра «Современник», или это просто на уровне общекультурного интереса? Я бывал, конечно, в театре «Современник» в свое время, но для меня это был один из всегда из каких-то хороших московских театров. У вас было какое-то особое отношение именно к этой труппе?
Изначально я, конечно, то есть у меня не было никакого совершенно особенного отношения к этой труппе, но вы знаете, вот я с большим трепетом отношусь вот к таким историям, когда в 20 веке в России, в советское время или в какое-то еще время, в общем, люди находят в себе эту возможность разгореться внутренней свободе. Я думаю, что вот на станции, на которой мы с вами беседуем, эта категория всегда тоже очень была важна. И я всегда увлекался такими историями. И увидел ее именно ее увидел здесь. И это оказалось для меня даже важнее театра, важнее искусства, потому что это сообщает нам о каких-то вещах, которые поверх барьеров, опять же говоря, языком «Радио Свобода».
Спасибо вам большое за такой непрямой комплимент, но и прямой тоже. У вашего фильма, как модно было некогда говорить, непростая прокатная судьба. Вот как дальше все развивалось?
Да, это действительно очень эвфемистично, но примерно так и есть. Она действительно непростая. На самом деле мы делали фильм весь 2021 год, и вот на излете 65-летия театра, в его день рождения, 15 апреля, мы должны были этот фильм показать на премьере. Ну и дальше у него должна была быть судьба довольно бурная. Там у нас был почти подписан контракт с прокатной компанией, там больше 100 кинозалов во всей стране. Мы выбирали платформы, с которыми будем работать. Маячил большой эфир на большом канале на телевидении. И началась война. Мы с женой, с которой мы работали над этим фильмом, и которая была исполнительным продюсером его, Маша Раевская. Вот. Мы были в отпуске в Израиле, в нашей второй стране, и просто из него не вернулись, когда началось полномасштабное вторжение. Конечно, фильм лег на полку, потому что выпускать его в апреле 2022 года было бы странно, несмотря на многие резонирующие со временем темы. Вот, мы это все отложили, а потом, когда начали снова переговоры с платформами, уже там начались трудности, потому что, ну, мне удалось высказаться по некоторым вопросам. Очевидно, это не осталось незамеченным. Чем дальше, тем сложнее его было представить где-то, в общем, официально показанным на каких-то российских платформах. И я прекрасно понимаю людей, которые нам отказывают, ни в чем их не обвиняю. Вот, но теперь мы можем рассчитывать только сами на себя, поэтому мы решили, что время пришло.
А почему вы решили, что время сейчас пришло? Фильм как бы отстоялся, вылежался, или вы внесли какие-то изменения в него?
Мы не внесли ни одного изменения, и мне показалось, что я как-то внутренне для себя порадовался, что этих изменений вносить не пришлось, потому что что-то, видимо, что тогда носилось в воздухе и кипело внутри меня и внутри нашей команды, оказалось еще более фактурно проявленным после начала войны и политических репрессий. И, в общем, как-то все эти темы оказалось, что они заиграли еще ярче, но где-то они там были уже обрисованы в этом фильме, поэтому ничего менять не пришлось. А выпустить мы его решили просто вот как-то по внутренним ощущениям, потому что пришло время. Вот как-то, знаете, внутри щелкает, и внутренний голос говорит тебе «пора».
Ну вот интересно, что за то время, которое фильм лежал на полке, скажем так, фильм сам не изменился. Страна изменилась очень заметно. И изменился и «Современник», во главе этого театра теперь Владимир Машков. Вам не приходило в голову мысль, что фильм хорошо бы было как-то переснять? Или он просто вот приобрел новое звучание, о чем вы сейчас только сказали, и это самый правильный творческий ход и ваше отношение как автора к судьбе своего произведения?
Мне кажется, было бы нечестно по отношению к этой работе вносить в нее какие-то изменения. По крайней мере, мне не кажется, что он выглядит по нынешним временам каким-то беззаботным или совсем уж залихватским или наивным. Мне кажется, что там многие вещи, которые нас сейчас тревожат, обозначены. Что касается переснять и включить в него что-то из того, что происходит с театром сейчас, мне это тоже казалось в некоторой степени конъюнктурным, с одной стороны, а с другой не очень честным, потому что я в России не был ни разу с тех пор, как началась война, и несмотря на то, что я знаю, конечно, о происходящих событиях в «Современнике», но все-таки моих компетенций и моего нынешнего жизненного опыта не хватает, чтобы с этим как-то обращаться более-менее вольно. Поэтому там стоит год создания, 2021, и этого вполне достаточно.
Как у человека, который целый год жил в творческом пространстве «Современника», хотя это время уже прошло. Сейчас вам кажется, что время описало какую-то страшную петлю, потому что к руководству самым свободным советским театром или одним из самых свободных советских театров сейчас пришел чуть ли не главный охранитель театрального российского процесса. В этом есть какой-то страшный знак?
Не знаю, мне кажется, что время настолько сломалось, что в нем чертить какие-то исторические закономерности, да и вообще какие-то логические последовательности было бы неверным. Мне кажется, что-то сломалось куда более глобальное и серьезное, и фундаментальное. И уж что там происходит сейчас с театром «Современник», в то время, когда происходит такая катастрофа и беда такого масштаба, мне кажется, что это уже, к сожалению, большого значения не имеет. И я так говорю, да, скрипя сердце, даже по отношению к тому театру, в общем, истории которого жил, оттепельными годами которого питался. И да, он был, конечно, зачат в такую эпоху надежд и каких-то свободных чаяний. И сейчас совсем не такое время. Ну вот по каждому времени свое искусство. А каждому искусству когда-то в будущем его свободу.
Я, благодаря вам, был одним из первых таких внешних зрителей этого фильма. Могу сказать, что снят он очень с видео точки зрения изобретательно. Там много разных довольно смешных и остроумных элементов, связанных и с анимацией, и с мультипликацией, с представлением исторических документов. Однако вы в этом фильме отошли от своего признанного жанра, когда у вас выступают в кадре эксперты. Я хотел задать этот вопрос, потому что вы не театральный специалист, вы не театровед, но в данном случае вы выступаете как единственный презентер, как единственный автор и говорящая голова этого большого, почти полуторачасового фильма. Почему выбрали именно этот жанр? То, что вы не театровед, не специалист в этой области, вам мешало или помогало снимать этот фильм?
И я очень признателен вам за то, что вы обратили на это внимание. Это действительно оказалось для меня принципиальным моментом, потому что сколько бы я ни видел документальных фильмов о театре, ну и вообще вот о каком-то искусстве, которое там осталось в прошлом, всегда выходили какие-то люди и, ну, делились воспоминаниями. Мы, конечно же, записали некоторое количество интервью в отношении «Современника» и какое-то количество десятков часов их посмотрели. И очень хотелось бы в этом смысле повторить этот опыт, потому что, как правило, люди просто вспоминают историю так, как она у них улеглась в голове. В голове она обычно укладывается так, как интереснее всего вспомнить, как выигрышнее всего вспомнить и как круче всего рассказать. Все-таки для людей театра это очень важно, как-то красочно подать историю. А нам бы хотелось отойти от этих былин и сказаний и обратиться снова к документам и к тому, что реально происходило. Поэтому мы вот, прочитав все об истории «Современника», мы обратились к тому самому архиву, который позволил нам оперировать только фактами, только тем, что там реально происходило. Более того, каждое событие мы как-то верифицировали по другим воспоминаниям, по каким-то дневниковым записям, в общем, там много всего нашлось. И я хотел опираться только на газеты, документы, директивы, указы, постановления, все, что сделано на бумаге, то, что из того времени. И на этом уже построить всю эту драму. Ну, в общем, вот такая задачка передо мной стояла, но зато мы как-то попытались не прибегать к душевным воспоминаниям о былом.
«Современник» как попытка свободы. Об опыте свободного театра в несвободной стране я беседую с журналистом и телеведущим Владимиром Раевским, автором фильма об истории популярного московского театра. Премьера снятого в 2021 году фильма только что прошла на канале Владимира Раевского в YouTube.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. «Современник» как попытка свободы. Я согласен с той идеологической оценкой, которую вы дали в начале нашего яркого интервью, Владимир, относительно ценности самого понятия попытки быть свободным в несвободной стране. Это невероятно важно, и ваш фильм именно об этом. Он не столько о театре, сколько о попытке быть свободным в несвободном обществе. Но в то же время некоторые постулаты, на которых в середине 50-х годов организовывался «Современник», из 21 века выглядят немножко наивными. Вот попытка создать театр коммуну, попытка коллективного руководства и потом вот это скатывание в такую мягкую профессиональную диктатуру Ефремова, о которой вы убедительно рассказываете. Вы сами верите в театральное товарищество на вере, как это указано у вас в фильме?
Вот все, что я не скажу, мне кажется, будет каким-то глазом непрофессионального человека, просто потому что я совсем к театру, ну, совсем-совсем не имею отношения и не знаю, как внутри обычно эти коллективы устроены, какова их внутренняя биохимия. Честно говоря, если бы мне было столько же лет, сколько этим ребятам, 20 там, с небольшим или под 30, наверное, я бы в это верил. А мне сейчас 39, и я все-таки думаю, что должны быть люди, которые принимают решения. Я понимаю, что это прозвучит по нынешним временам, как будто я говорю, ну, нужен сильный руководитель, надо, чтобы кто-то взял, постановил и всех построил. На самом деле нет, но мне кажется, что я не к этому клоню, но мне кажется, что все-таки всегда должны быть люди, которые принимают решения, берут на себя ответственность. Я не очень верю вот в сугубо горизонтальные структуры. Я ненавижу традиционные иерархии, но одновременно не верю в утопические горизонтальные структуры, где абсолютно все равны и одновременно все несут ответственность за общий результат. Вот лично я в это не очень верю.
А концептуально, вы думаете, это понимание доходило и до семерки основателей театра «Современник» по мере того, как он превращался просто из дискуссии сначала в мастерской МХАТа, а затем из студии при МХАТе вот, в большой какой-то такой этаблированный театр?
Ну, хорошо же мечтать о том, что ты будешь строить такую горизонтальную структуру, и все будут равны, это будет такая коммуна, и мы все будем совещаться, и, если что, друг друга строго журить и так далее. Когда ты, у вас всего несколько человек, вы очень молоденькие, там ничего на кону нету, ты просто как бы пробуешь, как коллектив шабашников, как, собственно, они и начинали. И, наверное, как бы так хорошо думать. Но потом туда ставки все повышаются, появляется признание, появляется массовый зритель, появляется слава, потом появляется помещение, а потом к тебе приезжает, не знаю, Марчелло Мастрояни в этот театр. И тебе как-то надо уже понять, а как ты будешь? А кто будет сидеть на этих совещаниях, на которых будет решаться что-то про спектакли? А кто будет определять, что будет ставить в будущем году? И мне кажется, что всегда такие вещи дают трещину. Но это и нормально. Театры же вот в самом таком ярком расцвете не живут обычно очень долго. Не такие-то живучие структуры. И тут уже как раз и вступаю на поле театроведов, которые скажут, никогда не бывает такого, что по 50 лет что-то громыхало, какое-то театральное имя. Всегда все это меняется. Ну вот, значит, может быть, пора такого коллектива прошла. Ну, собственно, тот современник перестал существовать. Но появился какой-то другой, он тоже был славен и тоже много чего хорошего сделал.
Я обратил внимание еще на одно понятие из вашего фильма, о котором хочу попросить вас рассказать чуть подробнее. Мне кажется, оно довольно ключевое для понимания идеологии вашей работы. Это понятие «шептальный реализм» как жанр или как, может быть, стиль жизни. Что именно вы имели в виду, когда применяли его к театру современника?
А это придумали сами ребята, чуть ли не Олег Ефремов, а может быть кто-то еще, я уж точно не помню, кому принадлежит авторство этого термина. Да они просто говорили, что, господи, мы утомились уже ходить в театр, где все говорят, а ну-ка, товарищи, а давайте-ка наляжем, и пятилеточку-то в 4 года. И мне кажется, что это всем просто уже вот по самое горло это было в 56-м году. Вот они насмотрелись всех этих сталинских спектаклей, позднесталинских, которые к Сталину, конечно, никакого отношения не имеют. Но, в общем, в этом театре 40-х, 50-х годов очень много было такого. И им хотелось чего-то абсолютно радикально иного, близкого к жизни. Тоже не хочу влезать на культурологическую тему, но как-то сообразуется с тем, что и в мире происходило, и в кино, и неореализм итальянский и так далее. Когда, в общем, люди появлялись где-то в искусстве, на сцене или на экране, такими, как они в жизни. Вот как они в жизни разговаривают, спокойно, что-то бормоча, ошибаясь, сбиваясь, как каким-то невыверенным языком, но очень естественным. И они пытались в этом найти правду жизни. И вообще поиск правды для них был ключевым понятием. В этом шептальном реализме они пытались разглядеть свое время, себя самих, свою эпоху. И вот, кажется, у них получалось, судя по тому, какой фурор это производило.
Есть такая теория о том, что российская история, по крайней мере, это история циклических колебаний, циклического развития, когда период оттепели, и это еще одно ключевое понятие не только вашего фильма, но и истории нашей Родины 20 века, меняется периодами застоя или периодами реакции. Совершенно очевидно, что современник возник на восходящей траектории. Сейчас территория нисходящая для России, как мне кажется. Означает ли это, что новый современник сейчас возникнуть в России не может, как вы считаете?
Ну, в общем, да, к сожалению, все, что происходит у нас, так или иначе, все-таки коррелирует с этими политическими циклами. Очень не хочется это признавать, что культура русская и русское искусство должно зависеть от каких-то упырей, которые вдруг проявляют милость или, наоборот, ужесточают сердца. Но, к большому сожалению, все-таки это все взаимосвязано. И мы в нашем фильме тоже пытались как-то продемонстрировать, что не было бы 20-го съезда, не случился бы, наверное, через пару месяцев этот современник в апреле 56 года. И говоря о нашем горестном времени, мне кажется, что морозит, когда морозит, не схватывается.
Еще один ключевой образ вашего фильма – это чиновник-бюрократ, у которого меняется лицо и который в автоматическом режиме ставит печати на разрешительные документы и запрещающие документы. У него то пропадают очки с лица, то появляются. Это такой символ системы, символ бюрократии. По сути, этот-то ключевой человек и победил. Попытка свободного театра в несвободной стране не удалась.
Ну, если бы она совсем не удалась, тогда бы нам и говорить было не о чем. А так имя современника навсегда золотыми буквами вписано все-таки в историю нашей культуры. А что касается этого чиновника, этого персонажа, бюрократа, собственно, главное мне было показать, что вот есть люди с убеждениями, и для которых убеждения и принципы являются главной направляющей их во всем, что они делают. А есть люди абсолютно без убеждений, люди функции. Я, конечно, сейчас никаких истин не изрекаю, но вот люди без убеждений как раз становятся чиновниками, бюрократами. Для них самое важное – это сохранить свои позиции, удержаться на своем месте. И поэтому, собственно, появление современника, разрешение каких-то спектаклей или запрет каких-то спектаклей служит только одному – их существование в этой иерархии, их существование в этой карьерной матрице. Победили ли эти люди? Да, они, собственно, никогда и не проигрывали.
Я не работал в этом жанре, поэтому тут ваш просвещенный опыт будет важен и для меня, и для наших слушателей, читателей. Когда делаешь такого рода работу, то важен какой-то попытка установить прямой контакт с той реальностью. С одной стороны, прошло довольно много времени, 65 лет с момента существования, с момента возникновения театра. Насколько я понимаю, в то время, когда вы снимали фильм, уже никто из главной семерки, основателей современника, не был с нами, уже все они умерли.
Да, никого из семерых уже не было, и это для нас тоже было мотивом не прибегать никаким интервью и никаким записанным воспоминаниям, потому что что-то было сказано этими людьми, но не мне когда-то, и мы в самом-самом конце, уже после титров, показали коротенькие фрагменты на видео, как эти люди говорят, как, собственно, они выглядели и были, но решили ничего этого не включать. Да, к сожалению, никого не было, и опять же, меня это сподвигло к тому, чтобы оперировать такими документами. К тому же тогда вышел огромный том «Оттепель» Сергея Чупринина. Мне кажется, совершенно изумительное издание, которое буквально практически день за днем, ну или неделя за неделей восстанавливает историю «Оттепели» именно по документам, газетным вырезкам, письмам, воспоминаниям, дневникам и другим документам. И мне очень хотелось двигаться в этом же фарватере.
Эта история для вас творчески закрыта. Будет теперь какая-то новая глава? Или вы еще хотите вернуться к чему-то подобному?
Пожалуйста, закрыта, и эта история рассказана. Вот теперь очередь зрителя с ней соприкоснуться и чего-то почувствовать, может быть, выразить, может быть, что-то сказать, может, написать что-то в комментариях на YouTube. Я продолжаю как-то свою жизнь, и вот эти 4 года, которые прошли между созданием фильма и нынешним моментом, тоже были, мягко говоря, чем-то насыщены. Как вы понимаете, они выдались довольно бурными. Поэтому нет, я о чем-то своем размышляю. К тому же взгляд на оттепель как-то, видите, даже не знаю, каково сейчас будет размышлять об оттепели, о том, что страна пережила в 56-м. Можем ли мы на себя примерить эту рубашку? Мне кажется, сейчас будет это сделать тяжеловато. Даже не в том смысле, что сейчас морозит, а в том, что мы как-то от этого времени все дальше отошли, в смысле, что какие-то швы разошлись так, что как-то перешивать придется другими способами, чем теми, которые были применены в 1956 году.
Истории несвободной страны правят случайности. Границы дозволенного постоянно меняются, и это открывает порой совершенно неочевидные возможности. И всегда находятся люди, готовые этими возможностями воспользоваться. Так начинается все самое непредсказуемое и удивительное. Например, история свободных людей, однажды решившихся сделать свой театр.
После ухода из жизни Галины Волчек «Современник» вступил в пору затяжного административного кризиса. Руководившего театром около 2 лет Виктора Рыжакова сменил художественный совет из 8 актеров во главе с Владиславом Ветровым. Новая попытка театральной демократии окончилась назначением в середине 24 года на должность директора театра Владимира Машкова, совмещающего эту работу с постом художественного руководителя театра Олега Табакова, а также с активной общественно-политической деятельностью. Машков – доверенное лицо Владимира Путина, он активно выступает в поддержку войны в Украине. Афиша «Современника» по-прежнему разнообразна. В ней есть и классика, и актуальная драма, и постановки зарубежных авторов. На сцену выходят разные, более или менее талантливые и более или менее известные актеры. Но это уже совсем другой театр. В по-прежнему несвободной стране. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Современник как попытка свободы». С автором документального фильма об истории Московского театра «Современник» Владимиром Раевским беседовал Андрей Шарый, режиссер программы Юлия Голубева. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».